Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами на Светлом Радио Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и с недавних пор временно исполняющий обязанности главы Патриаршей пресс-службы. Владимир Романович, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Я думаю, это очень было...
Мы пока не привыкли еще к новому списку. Очень всегда волнительно, вдруг что-нибудь выпадет. А вы обидитесь?
Нет, не обижусь.
Владимир Романович, мы решили сегодня исполнить ваше пожелание. В прошлый раз вы как-то посетовали, что мы слишком много внимания уделяем сиюминутным каждодневным новостям, а вот хотелось поговорить о чем-нибудь фундаментальном и вечном. Ну, идя навстречу вашим пожеланиям, предлагаю поговорить о Достоевском. Тем более, что, насколько я понимаю, для вас это достаточно значимый автор. Вы не раз говорили, что когда-то в юности именно с Достоевского начались серьезные размышления о движении к Богу, к вере.
Да, как и у многих, я думаю, как и у многих, по крайней мере, и моих сверстников, да, наверное, и не только сверстников, и не только моих. Вот, да, и я, собственно... Ну, обычно, знаете, когда вот задают вопрос про любимые книги, или там любимых авторов, любимые книги, наверное, проще называть. Но вот я как-то так сейчас, по крайней мере, считаю, что вот у меня три таких важных для меня книги, самых важных, может быть, конечно, не только они, но вот и это «Исповедь Августина», «Дон Кихот» и «Братья Карамазовы». Вот, соответственно, конечно, Достоевский для меня очень-очень важен.
Ну, говорить о том, что для многих именно с чтения Достоевского начались серьезные размышления о движении к Богу, можно только применительно к нескольким поколениям, ну вот, старшим. Я хочу просто напомнить, что несколько лет назад вы опубликовали в журнале «ФОМА» статью под названием «Достоевский и братья Стругацкие» или «26 встреч с золотой молодежью». Да. И начиналась эта статья с истории на собеседовании в МГИМО, где одна из абитуриенток на вопрос, как называется роман Достоевского, начинающийся со слов «братья», предположила «братья Стругацкие».
Да, после долгих мучительных размышлений у нее вот такая тяжелая интеллектуальная работа была написана на лице, потом она хлопнула себя по лбу и сказала, точно, братья... Там было немножко, простите, было немножко не так, я сказал, что вот какой последний роман, или там шесть великих романов, просили знать, что это такое. И я говорю, ну, а последний роман не помните? Она говорит, нет, потому что до этого мы что-то вспомнили. Я говорю, ну, вот первое слово «братья», и тут она, значит, думает, потом так... Точно Стругацкие.
Ну я вот. И дальше вы говорите о том, что из 26 абитуриентов лишь один смог назвать больше трех романов Достоевского. Угу. Но с тех пор прошло 7 лет, и абитуриентов вы наблюдаете каждый год.
Абитуриентов нет. Я, к сожалению, студентов, первокурсников наблюдаю. Ну, все абитуриенты – это те, кто хотят поступить, а мы какой-то отбор осуществляем.
Отбор осуществляете. Да. Все-таки один роман Достоевского они могут назвать. Да. Но в целом картина, на ваш взгляд, поменялась или эта тенденция сохраняется?
Вы знаете, думаю, что поменялась. Не могу сказать, насколько радикально, потому что все-таки, чтобы делать какие-то обобщения, нужны цифры, наблюдения. А у меня, видите, в чем дело? Я же с первокурсниками общаюсь в формате журналистского мастер-класса. Это 9 человек всего. И вот я из года в год, деканат мне идет навстречу, я беру одну и ту же группу, ну вот, так называемую 101-ю, первую группу языковую первого курса. А это группа, которая состоит вот, традиционно уже несколько лет по традиции, так институт решает, факультет, победители всероссийских олимпиад по литературе.
Сливки снимаете.
Умницы и умники и так далее. Поэтому я очень благодарен институту вот, за эту возможность. Но это, конечно, так сказать, не референтная группа. Вот.
Но вот из тех, с кем вы общаетесь, интерес у там, да, сколько вообще... им лет? Лет 17-18?
18-19, потому что вот в прошлом году у меня была группа, где был интересный такой момент, где был мальчик и девочка из 9 человек, которые уже учились в вузах, и они поступили после вузов. То есть они, ну, в смысле, не после окончания вузов, но они там первый курс, а мальчик, по-моему, 2 года где-то отучился, и потом в итоге вот поступил в МГИМО.
Ну, как-то специально о Достоевском вы с ними ведь не беседуете, у вас другие темы для разговора.
Нет, там, поскольку журналистский мастер-класс, но мы говорим, там, знаете, как у меня есть такое задание, мы там знакомимся в начале, какой-то этот некий процесс. То есть это не в смысле, что они имена свои назвали, там, я Вася там из оттуда-то, да, а мы, ну, вот как-то они мне там рисунки какие-то делают своими вехами жизни и прочее. И в качестве вот одного из этапов знакомства я прошу их принести какую-то вещь с собой на занятие, которая бы их как-то характеризовала или была для них важна, там, какой-то дорогой для них по тем или иным причинам. И вот эту вещь презентовать, рассказать о ней. И вот очень нередко приносят книги, и иногда авторов, которых я там либо не знаю, либо просто слышал, там, и прочее. То есть это показывает, что существует и круг чтения, и все. Правда, я не помню, чтобы это был Достоевский, к сожалению. Вот, но вот в прошлом году был Борис Рыжий, например, в одной девочке.
А что это?
Это поэт такой, как выяснилось, да.
Ну, если говорить уже не о том, что было 7 лет назад, а опять можно цитату из вас, ну, из недавнего.
Ах, пожалуйста.
Из недавнего. На самом деле...
Из ненаписанного.
Из ненаписанного, но как из недосказанного.
Да-да-да.
На самом деле это уже высказывание этого года. Цитирую дословно. Я не знаю, каким образом выстрелит то, что вы прочтете «Братьев Карамазовых», но я убежден, а, это точно выстрелит, б, это будет, говоря современным языком, ваше конкурентное преимущество. Вот рэпер Гнойный. Одно из его прозвищ – Соня Мармеладова. Юноша читал. И, может быть, он стал знаменитым рэпером не потому, что он ловко матерится, а кто у нас не матерится, а потому, что он еще и считал Достоевского. И вы считаете, что это сильная мотивация для нынешней молодежи?
Рэпер Гнойный?
Да.
Вы знаете, этот пример у меня родился тоже не на пустом месте. У меня в позапрошлом году в группе был юноша, очень интересный, победитель как раз Всероссийской олимпиады по литературе, чрезвычайно начитанный и даже... говорящий и пишущий вот, ну, каким-то совершенно особым языком. Там как-то все посмеивались по-доброму очень над ним, но он вот милостиво повелевать соизволил вот из этой серии. Вот. И он как раз-таки очень здорово разбирался во всех этих рэперных, так сказать, околорэперных историях. И вот я, когда этот текст писал, я вспоминал именно вот эти дискуссии. Вот. Так что это вот для кого-то, наверное, не для всех, конечно, но это я просто как пример, может быть, для кого-то неожиданный там.
Но если посмотреть на некоторые тематические страницы в соцсетях, в том же ВКонтакте, можно среди вот молодежных комментариев очень интересные такие неожиданные высказывания и, в общем, не лишенные здравого смысла, на мой взгляд, встретить. Скажем, в одном из обсуждений я увидела такой комментарий. Девушка пишет: если вам плохо, но вы хотите, чтобы вам стало еще хуже, почитайте их униженные и оскорбленные. Но это ведь не только отзыв современной юной девушки, это отношение к Достоевскому и очень многих наших с вами ровесников. То есть отношение к нему какое-то очень полярное даже у тех, кто его читал и читал внимательно. И люди делятся, ну, пожалуй, достаточно очевидно на 2 лагеря. Те, которые его, безусловно, принимают, и те, которые его, безусловно, навсегда не любят и декларируют это на каждом шагу. Как вы считаете, почему такая полярность, и почему она сохраняется так долго?
Ну, я думаю, что, наверное, все-таки больше групп, даже если брать, естественно, тех, кто читал, потому что я сейчас вспомнил, что один мой школьный друг делил все человечество на 2 категории: те, кто читал «Братьев Карамазовых», и те, кто не читал. То есть он радикально вообще все человечество разделил на 2 группы. Вот. А, ну, с одной стороны, не знаю, я думаю, что, конечно, это связано все-таки с тем, что Видите, как мы... Достоевский, безусловно, гений. Да? И, мне кажется, те, кто его любит, и те, кто его не любит, это, скорее всего, признают. Потому что если они не признают, то, наверное, что-то со вкусом литературным, с пониманием литературы, наверное, ну, я думаю, что не в порядке. Хотя, может быть, есть какие-то оригинальные точки зрения, которых я еще с которыми просто не сталкивался или сталкивался, но забыл благополучно. Вот. Но мне кажется, что это вот первый тезис. Да? Дальше, как мы определяем гения? Потому что если гений – это тот, кто попадает вот намного сильнее, шире, чем талант, тогда ваш вопрос – сложный вопрос, потому что тогда либо надо ставить под сомнение, что Достоевский – гений, вот, либо как-то по-другому определять, так сказать, природу и специфику гениальности. Мне кажется, что вот те, кто не любят, но из читавших, да, или вот даже вот эта девочка, которая сказала, это все-таки люди, которые... Ну вот, знаете, я, по-моему, уже даже говорил, может, даже не один раз здесь, но это такая ярчайший пример, мне кажется, одна моя добрая знакомая, профессор, доктор наук, образованнейший, умнейший человек, как-то вот мимоходом что-то мы обсуждали, она сказала, вот я Достоевского не люблю. Я говорю, как вы можете не любить? И она сказала замечательную фразу, он в такое во мне смотрит, во что я сама в себе смотреть боюсь. Вот это аргумент. Да, то есть она, скорее всего, относится к тем, кто не любит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о Достоевском.
Если позволите, я чуть-чуть продолжу. Я просто хотел сказать, что потом все-таки... Почему я вот сказал, что у меня есть все-таки любимые книги, а не любимый автор? Хотя, конечно, Достоевский вот... Но Достоевский же тоже очень разный. И да, наверное, униженный, оскорбленный не самое, так сказать... дающая надежду книга, хотя тут можно спорить, но сейчас не настолько я хорошо в тексте, чтобы об этом говорить. Но я думаю, что здесь все-таки, что касается, вот, примера, который вы привели с девочкой, это может быть просто может быть связано с возрастом. Потому что вот она там читает то, что она в состоянии прочитать, как любой человек. Я, ну, несколько, я не могу сказать, что там очень много, но я не один, не два, и там не три, даже не пять раз читал «Братьев Карамазовых». Но когда вот я их перечитывал в прошлом году, или в начале этого, уж не помню, ну, относительно недавно, то есть в течение последнего вот года, я понял, что каких-то... Я просто первый раз как будто какие-то вещи читаю, причем некоторые из них, видимо, даже общеизвестные, но я никогда на этом не фиксировался.
Ну вот как раз к тому, что мы понимаем и когда мы понимаем. Я что-то сегодня сыплю цитатами, но просто трудно говорить.
Главное, чтобы это были цитаты уже из Достоевского.
Нет, это не из Достоевского, это из Бахтина, если позволите.
Это достойно.
Вот он считал, что... Всякий ли человек способен вместить в себя Достоевского с его проблематикой и не повредиться сам? Герой Достоевского не образ, а полновесное слово, чистый голос. Если мы слышим голос, обращенный к нам, мы вынуждены отвечать, либо соглашаться, либо нет. Если не отвечать, чтение Достоевского не получится. Но чтобы отвечать, нужно... начнем с того, что слышать этот голос... Нужно понимать, что он тебе, собственно, говорит, и иметь, что ответить на это. В плюс, в минус, неважно. То есть я к тому, что мы начинаем знакомиться с Достоевским по неволе, потому что он включен в школьную программу. Но на этом, собственно, знакомство с Достоевским для многих и заканчивается, потому что в этом возрасте вот так, как говорит Бахтин, воспринимать его невозможно. Спрашивается, может быть, его просто не стоит читать в столь юном возрасте? С другой стороны, парадокс. Ведь когда он писал, он обращался именно к молодому читателю. И его самые горячие поклонники были школяры и студенты. Естественно, там бурно обсуждалось, кто-то хвалил, кто-то ругал, но это та самая аудитория, которая с нетерпением ждала и которая, собственно, создала ему с нашей точки зрения промоушен. Потому что, об этом говорили, они создавали вот этот вот информационный шум, шум вокруг каждого нового романа Достоевского и бурного обсуждения в своих там студенческих аудиториях. Выходит, что за истекшие там 100 с небольшим лет мы так трагически поглупели все, что ли? Я имею в виду вот поколенческое.
Ну, знаете, тут я все-таки начал бы с цитаты Михаила Михайловича Бахтина. Она очень красивая, но как-то я бы не сказал, что, по крайней мере, вот как цитата, что какая-то сверхубедительная, потому что значит не образ, а голос. Да? То есть литература – это всегда образ, и образ, который ты проживаешь. А что значит ты проживаешь образ? Ты, значит, слышишь какой-то голос. То есть у меня есть безусловный критерий внутренний мой, субъективный, там, не знаю, талантливого произведения, произведение, которое я принимаю. Если оно меня захватывает, если я им живу, если я слышу голоса, значит, это литература. Если нет, другое дело, что в данном случае это такой обоюдоострый меч, это ведь еще и критерий и меня, и моей подготовки там, к тому или иному тексту. Вот. Это вот по поводу цитаты. Потом я там не вижу какого-то противопоставления между вот тем, что он называет образ и голос. Может быть, оно в более широком контексте дается, но я не помню это уже сейчас. Вот. А что касается молодежи там, и промоушена и прочего, ну и да, и нет, потому что все-таки сейчас количественно грамотной молодежи сильно больше, чем было во времена Достоевского. С одной стороны. С другой стороны, тогда не было ни телевизора, ни интернета, ни, так сказать, вот гаджетов со всех, с их виртуально привлекательным миром, со своими голосами. Вот. И это тоже, поэтому это не вопрос, так сказать, ума вот, как такового, а вопрос культурной обстановки, в которой все это находится. Вот. И тут тоже нужно это учитывать, плюс, как сказал недавно, напомнил, недавно один из моих собеседников в Парсуне мысль Шкловского о том, что искусство развивается путем канонизации низких жанров. Вот, поэтому это, конечно, отдельная большая история, но тем не менее. Вот, искусство сильно продвинулось со времен Достоевского в этом смысле, если следовать логике Шкловского и ее принимать. Вот, поэтому тут сложно сказать. Я думаю, что те, кто сегодня читает, будучи там школьником или студентом Достоевского, они ничуть не хуже и любят его, там, и понимают, слышат этот голос, если Бахтинский использовать пример. Я не думаю, что они как-то меньше понимают это, чем современники Достоевского. Может, даже контекст, потом другой контекст. Вот, скажем, если взять тех же бесов, то мы, конечно, не можем прочитать это произведение. Мы знаем, что была революция, что был трагический опыт 20 века. Они так это прочитать не могли при всем уме.
Но как раз вокруг бесов в XIX веке велись наиболее бурные споры именно в молодежной аудитории.
Да, конечно, это не отменяет того, что я сказал, что мы просто не можем это прочитать так, как читали они. Это, знаете, как, ну, это вот любимая шутка, как Пушкин творил, не читая Достоевского, да? Как же так, когда ему говоришь, невозможно, вот без... Ну, Пушкин творил, а вот после Достоевского тут же есть и продолжение, что, а как? Ну, вот после Достоевского невозможно уже. Так и тут мы не можем просто это прочитать, мы же не можем вычеркнуть это знание истории, знание того, почему это оказалось там пророческим, просто мы это можем доказать.
Но вы, когда в юности читали вот первыми глазами, вы искали там какие-то ответы для себя на вопросы, не сформулированные героями Достоевского, а возникавшие у вас? Или это было просто вы шли за автором?
Это «Братья Карамазовы», конечно. «Братья Карамазовы» в первую очередь, потому что это я первый раз в школе прочитал, и не очень уже помню, что тогда вот меня... задело. А вот когда я читал уже студентам, там второй раз, наверное, это было, вот тогда, конечно, вот все главы со старцем Зосимой, они были просто вот ответом на какие-то искания внутренние.
Но ведь, собственно говоря, именно эта часть «Братьев Карамазовых» абсолютно не принималась церковными критиками.
Ну, нельзя сказать, что абсолютно не понимал, хотя, конечно, вы правы, что Достоевскому вообще было сложное отношение у многих представителей церкви. Вот. Но это же, я же говорю о том, что было вот у меня и там у нас, да, это же ведь ввиду отсутствия литературы, которая сегодня, к счастью, есть, да, религиозной, там, духовной, Достоевский, конечно, был ну, если уж, простите, «Мастера и Маргариту» читали, как религиозные тексты, узнавали оттуда что-то о Евангелии, то уж Достоевский, конечно, в этом смысле свою роль играл, конечно, безусловно.
Но потом очень часто у людей, которые в школьном там, или в раннестуденческом возрасте тогда открывали для себя, как вы говорите, Евангелие через текст Достоевского, когда они приходили, и если они приходили уже в церковь и начинали читать оригинал и толкование к оригиналу, наступал период отторжения как раз. Да, очень у многих на волне неофитства было полное отвержение Достоевского, как уже давно пройденный этап, и как что-то такое недоделанное. И возвращение к нему происходило уже через много лет на ином внутреннем состоянии, на иной ступени, что ли, своей жизни в церкви. То есть какие-то волнообразные движения. Но до сих пор та часть, которая считается наиболее как бы религиозно окрашенной в его романах, вот в тех же «Братьях Карамазовых», она очень сомнительна. Даже не потому, как это написано, а потому, какие чувства это вызывает. Скорее, самое яркое, что есть в «Братьях Карамазовых» из религиозного опыта, это обличение псевдостарчества.
Ферапонт, да.
Да, в лице Ферапонта.
Ну, вы знаете, мне так не кажется. Я, может быть, сейчас нарушаю какие-то каноны Достоевского ведения, вот, но мне так не кажется, именно потому что вот я все-таки относительно недавно это все перечитывал, и я понимаю, что там вот те же поучения Зосимы, все-таки они связаны с опытом знакомства Достоевского с жизнью, там, прежде всего, там, Оптиной пустыни, насколько я понимаю, ну и вообще вот духовным опытом церкви, это, конечно, там, что называется, не от себя написано. Там как раз мне так кажется, что там вот прямо уж такого Достоевского нет. Вот в поучениях Зосимы, я имею в виду, они отдельные, вот это как книга, как «Легенда о Великом Инквизиторе», книга в книге, но это как раз Достоевский, вот это вот такой Достоевский. А вот Зосима, мне кажется, что это не совсем так, это все-таки то, как он воспринял, как он считал, наверное, важным, нужным это записать. И у меня и периода вот этого отвержения Достоевского не было, по крайней мере, я его не помню. Причем, знаете, не только Достоевского. Я, например, когда вот начинал, пока еще вот находился в таком поиске, я и Толстого довольно активно читал, вот его «Исповедь», и дневники там какие-то, и это тоже как-то на какие-то размышления наталкивало. Ну, это, повторяю, это вот еще в школе, там, когда ничего другого-то, собственно, не было. Вот. А у меня как раз вот «Мастер и Маргарита» не сыграла никакой роли вот в таком именно религиозном моем становлении, если можно так высокопарно сказать. Вот. Скорее, я ее прочел в школе, как-то не очень понимая, не почувствовав, скорее всего, особенно как-то. Потом уже к ней там возвращался. Вот. Но я не помню, что у меня было какое-то отвержение. В том числе это может быть потому, что, знаете, я вот когда учился в Америке и вот открывал для себя вот этот мир, созданный отцом Германом Подмошинским и отцом Серафимом Роузом, и я читал тогда книгу вот этот «Не от мира сего» про отца Серафима, и для меня было очень важным и неожиданным, потому что мы об отце Серафиме знали только вот про его две книги, которые были переведены тогда и были хитом у нас в начале 90-х, «Душа после смерти» и «Православие, религия будущего», и был совсем другой образ складывался в голове. И когда я читал, что для отца Серафима очень важна была культура, и там музыка, что он Баха очень любил, и что он говорил, сейчас я не ручаюсь за цитату, но что перед тем, как обожиться, надо очеловечиться, да, вот это важная мысль, что и к духовной литературе можно, конечно, разными путями идти, но в том числе и через вот такую качественную душевную, если угодно, да, то есть если ты не стал, собственно, человеком, то это очень сложно, а литература и искусство вообще, это, конечно, про человека.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на минуту и вернемся к вам снова.
Светлый вечер. На радио «Вера».